Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня 31 июля, и свои именины отмечает христианин, нареченный в честь преподобного Иоанна. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня же Святая Церковь совершает память новомученика, преподобномученика иеромонаха Аполлинария. В миру Афанасий Семенович Масолетинов родился в 1873 году в Курской губернии Грайворонского уезда Крюковской волости в семье крестьянина. Афанасий получил домашнее образование. В августе 1901 года поступил в Верхотурский Николаевский монастырь, а в третьем году по прошению был определен в братство монастыря. В четвертом по мобилизации Афанасия призвали на действующую военную службу. Через два года по увольнению с военной службы его снова приняли в число братьев. 27 марта 1908 года Афанасий был пострижен в монашество с именем Аполлинарий. В сентябре 10-го он был рукоположен в иеродиакона. Отец Аполлинарий весьма усердно нес послушание на строительстве Крестовоздвиженского собора в качестве столяра, за что был удостоен архипастырского благословения с выдачей свидетельства. Как отмечалось во всех ведомостях об отце Аполлинарии, поведение очень хорошего, к послушанию способен и очень усерден. Незадолго до революции отец Аполлинарий был рукоположен в сан священника. В монастыре он прожил 17 лет. В 18 году, в возрасте 45 лет, иеромонах Аполлинарий мученически погиб от рук красногвардейцев. Произошло это при следующих обстоятельствах. Военно-оперативный штаб по борьбе с контрреволюцией в июле 18 года потребовал от настоятеля немедленно командировать священника для служения в селе Красногорском. В силу этого безапелляционного требования власти для служения при Спасской церкви села Красногорского был командирован иеромонах Аполлинарий. Так как местный священник отец Александр Чернавин был арестован, а после освобождения большевики запретили ему служить. Село Красногорское находится недалеко от села Меркушино, в котором есть Семеновский храм с могилой праведного Семена Верхотурского, очень почитаемого на Урале. Окончив служение при церкви в селе Красногорском, отец Аполлинарий отправился в Меркушино помолиться на могиле угодника Божьего. В Меркушино отца Аполлинария арестовали и отправили под арестом в Верхотурье. На следующий день, 30 августа 18 года, иеромонах был зверски убит. Его закололи штыками недалеко от Верхотурья, и там же зарыли тело. Ирийский крест, снятый с убитого священника, палачи передали настоятелю монастыря. Только по освобождении города от большевиков тело отца Аполлинария было найдено и привезено в монастырь, где с подобающей честью 5 октября 18 года мученик был погребен на монастырском братском кладбище. Обычно большевики умалчивали о совершенных казнях. В данном же случае власти публично сообщили о расстреле монаха за контрреволюционную агитацию. По всему городу были расклеены афиши с приговором ЧК. Такое беззаконие над иеромонахом отозвалось болью в душе многих горожан. Большевики стремились не только физически уничтожать священников, но еще и опорочить духовенство и церковь в глазах верующих. В газете «Уральский рабочий» даже существовала специальная рубрика, в которой публиковались материалы о православной церкви. Называлась эта рубрика «В стане долгогривых». Духовенству постоянно приходилось сталкиваться с дерзким и кощунственным действием по отношению к основам веры и церковным святыням. Но что бы ни писали безбожники, для православных людей убийство иеромонаха Аполлинария стало смертью мученика, претерпевшего за свидетельство о правде Христовой. Праведник, умирая, обличит живых нечестивых, ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем. На днях разговаривал с одним человеком, он спросил, ну как же так быстро произошло отпадение русского народа от церкви, что вроде бы все крещенные, все православные, но пришла революция, и народ, который истово молился в церкви, стал разрушать храмы, попирать святые иконы, танцевать на них и убивать священников. Ну, во-первых, не все так быстро, как нам кажется, с высоты 21 века. Во-вторых, к тому времени народ истово уже не молился. Все было достаточно формально, выхолощено. Отношение к духовной жизни у народа было больше традиционно формальное. Ну, для галочки. Что-то положено раз в год быть у святого причастия. Ну, а кроме того, если ты государственный служащий, то тебе нужно обязательно справку получить в церкви, что ты православный человек. А для этого нужно, ну, как минимум, в Великий пост приступить к таинствам исповеди причастия и засвидетельствовать, ну, как бы свою веру. А душа народа, она была уже глубоко повреждена. Повреждена, начиная с конца 18-го, весь 19 век, когда сначала элита увлеклась произведением французской литературы. Но современная литература русская была еще в зачаточном состоянии, недоразвита. Поэтому, изучая французский язык, постигали премудрости французской литературы, а та, в свою очередь, была пропитана идеями французской революции. Ну и эти идеи сначала проникли в высшие круги общества русского, а затем отравили и все сословия. Идеи общеизвестные: свобода, равенство, братство. И в стремлении достичь этих идеалов произошло брожение, стремление к свободе, равенству и братству привело наш несчастный народ к концентрационным лагерям, еще большему расслоению в обществе и уничтожению некоторых сословий фактически полностью. Ну и гражданской войне. Вот, собственно говоря, вся свобода, все равенство и все братство. И пораженное этими идеями общество, конечно, не могло в себе сохранять чистоту веры, потому что человек увлекся, ну, как тогда говорили, вольнодумством. Был поражен ум, увлечен ложными ориентирами. Ну и этот винегрет нужно просто было правильно заправить. Поэтому приехала небольшая группа специально обученных товарищей из Швейцарии. Во главе, ну, не к ночи будет помянут Владимир Ильич. И уже организовали сначала красный террор, потом пропаганду. Ну и потом красную, сначала февральскую, потом октябрьскую революцию. Ну и дальше пошло целенаправленное уничтожение русского народа, который потерял убитыми, ранеными, умершими примерно около 100 миллионов человек. И как на время правление императора Николая Александровича наш народ составлял 140 миллионов человек, так и за 100 лет сначала советской, потом постсоветского периода ни на одного человека не увеличилось количество жителей Российской империи. За 100 лет и ни на одного. А что же современному человеку мешает прийти к Богу? Следующий вопрос задал человек. Но тогда это было повреждение ума, сейчас немножко другое. Ну, потому что да, что на общем фоне, что у нас 100 миллионов крещенных из 140, но тем не менее, вот даже если по своему храму прикинуть, район ВИС, население больше 100 тысяч человек, а два прихода, собственно, на весь район, и в нашем около 500 человек. То есть это даже меньше 0,5% от населения. Хотя все верующие, хотя вроде как да. В чем дело? Почему люди не ищут Бога? Почему им Бог не нужен? Почему так говорится? Потому что Бог ищется жизнью, делами, не словами, не успокоением себя, что у меня Бог в душе и все нормально. Нет, Бог ищется человеком в церкви. Тот, который хочет найти Бога, он неизбежно приходит к церкви, которую Господь основал именно для того, чтобы научить людей жизни с самим собой. Почему? А потому что современного человека, опять же, убедили пропагандой, рекламой, что цель жизни, как это даже некоторое время назад нашли такую квинтэссенцию человеческих устремлений. Бери от жизни все. Что цель жизни – это взять все, максимально получить удовольствие, поэксплуатировав свои инстинкты, в основном животные, и этим быть довольным. Еще Иосиф Бродский очень точно однажды заметил, что есть истина, есть вера, есть Господь, есть разница между них, есть единство. Одним они вредят, других спасает плоть. Неверие-слепота, запятая, но чаще свинство. Бывает неверие от слепоты, но очень редко. Обычно, ну, в наших теперь условиях, неверие от свинства. Ну, потому что особенность свиньи, у нее так устроен ее физиологический организм, что она перед собой видит, ну, такая миску с отходами. Но в этой миске, конечно, много чего может быть, много чем она может быть увлечена. И новая машина, и очередные поездки на курорт, и квартира, и карьера, и торгово-развлекательные центры. В этой миске много чего есть, но на шее лежит такой шматок сала, что голова, она физически не поднимается к небу. Она не может оторвать голову от того, что перед носом. И вот это устремление к потреблению, а если со славянского это слово перевести на русский, то к истреблению, к уничтожению, к разрушению, оно настолько захватывает все устремления человека, что он не задумывается о том, что жизнь, она не для того дана человеку. Ну и дальше человек, с которым мы общались, спросил, ну аж как же быть? Что может человеку помочь? А помочь человеку может только одно. Это смерть. Или переживание опыта смерти. Ну, конечно, не столько своей, сколько соприкосновения с таким серьезным вопросом, как окончание жизни. Это когда человек переживает этот опыт, он становится серьезным, он взрослеет, трезвеет. Ну, об этом, даст Бог, мы поговорим в следующих передачах. Помогай нам всем, Господь!